В городе Варанаси самое главное – это святая река Ганга. На ее берегу вечное движение. Кто-то моется, кто-то молится, кто-то быков купает, кто-то покойников жжет. И каждый вечер юные пандиты в белых одеждах выходят на гхаты, поклоняются реке и зажигают жертвенные огни. Уже много сотен лет они этот ритуал совершают. И будут совершать еще много сотен лет, пока будет стоять город Варанаси. Впрочем, я вижу, Викрам, что про Варанаси тебе неинтересно, да. Тебе, наверное, гораздо интереснее другое. Как же это Бетал ухитряется разговаривать, когда рот у него наглухо заткнут, да еще и тюрбаном обмотан? А все очень просто. Для разговора я совсем не использую язык. Я же мертвенький. Язык у меня давно отсох. Вот и приходится посылать слова тебе прямо в мозг, минуя уши. Кстати, я все время с тобой только так и разговариваю, даже губами не шевелю. А ты не замечаешь, потому что невнимательен ты к окружающим. Об одном только думаешь, как бы меня поскорее к Виджаю доставить. Да расслабься ты, не спеши. Все равно ведь не донесешь. Послушай-ка лучше, что я тебе рассказываю. Там чем дальше, тем интереснее будет. Значит, обитал когда-то в Варанаси молодой пандит по имени Дамодара. Жил он там, не тужил, веды наизусть учил, книжки мудрые читал, ритуалы совершал, в диспутах участвовал. Дожил он так до 18 лет, но о женитьбе и не помышлял. Все бы ему учиться да медитировать. Дружил Дамодара с Гандипой, царевичем из страны кератов. И дружба эта многих удивляла. Гандипа в университете 3 года проучился, да так ничему и не научился. Читал он по складам, считал на пальцах. И все науки ему были скучны и непонятны, а интересовали его только лошади, оружие, вино, опиум и женщины. Но для Дамодары он был как младший брат, пусть и неразумный, зато свой. Однажды вечером вышел Дамодара на берег Ганги, прошелся по гхатам и нашел там своего лучшего друга. Сидел царевич на каменной ступеньке, вертя в руках цветок лотоса, и на лице у него было написано такое отчаяние, что даже нищие к нему не цеплялись и торговцы за 5 шагов обходили. И догадался Дамодара, что друг его, должно быть, в очередной раз катастрофически влюбился. Присел он рядышком с царевичем, помаленьку выспросил про его печаль. И рассказал Гандипа, что встретил на этом самом месте неотразимую красавицу, все в золоте и цветах, окруженную разодетыми и благоухающими служанками. И был он ею насмерть поражен. Она же мимо прошла и не оглянулась. Только уронила на камни вот этот цветок лотоса. И вскоре скрылась из виду. И где теперь ее искать? Дамодара лотос взял и внимательно осмотрел. И заметил, что стебель цветка припахивает маслом для волос, как будто его за ухом носили. А кончик стебля сплющен, как будто его в зубах мусолили. Гандипа подтвердил: «Да». Она его за ухо заложить пыталась, а потом прикусила, а потом к груди прижала и только после этого уронила. Тут-то Дамодара и сказал Гандипе: «Друг мой Гандипа, ты хоть и зрячий, а как будто слепой. Неужели ты не заметил, что она тебе знаки подавала? Ухо на санскрите – карна, укус – дантагхата, а лотос – падма». Из чего я и заключаю, что красавица твоя живет в городе Карнапуре. Отца ее зовут Дантагхата, а саму ее зовут Падмини. А то, что она цветок возле тебя уронила, означает, что ты ей приглянулся. Чтобы этот знак понять, даже санскрита знать не надо. Гандипа засомневался. А не перемудрил ли ты, Дамодара? Виданное ли дело, чтобы девушки такие хитрые загадки загадывали? Да еще и на санскрите. Пандит его обсмеял. Это для тебя они хитрые. А для грамотных людей это проще, чем банан почистить. Мы такими шарадами еще в младшей школе баловались. Впрочем, если тебе не верится, можно туда съездить и все проверить. Карнапур ведь не так уже далеко. Вверх по течению 10 дней, а если по суше, то и вовсе неделя пути. Услышав об этом, Гандипа тут же устремился на базар нанимать повозку до Карнапура. Дамодара пытался его отговорить, но в конце концов сам с ним поехал. Решил пандит проверить, насколько точно он все знаки разгадал. Да и на красавицу поглядеть, если получится. И прибыли они в Карнапур. И представь себе, Викрам, первый же встречный рассказал им, где живет Дантагхата. А второй встречный рассказал им все про Падмини. А третья встречная оказалась ее бывшая нянька. Старая, одинокая и очень бедная. Поселились наши герои у старухи. Подкормили ее и приодели. А она им за это обещала всяческую помощь и поддержку. Гандипа сразу загорелся. «Беги, мол, бабушка, к моей любимой и сообщи ей, что я уже здесь». Но Дамодара его пыл остудил. «Друг мой Гандипа, не надо так сразу и напрямик. Красивая девушка требует красивого подхода. Пошли-ка ты ей лучше блестящую лаковую шкатулку, а внутрь положи статуэтку Арджуны, завернутую в листья бетеля. А для большей ясности возьми капельку кармина и покрась Арджуне лук. Таким образом, Падмини имя твое узнает и чувства твои поймет». Гандипа усомнился. «Как же она все это поймет, если даже я тут ничего не понимаю?» Дамодара в ответ рассмеялся. «Да что ж тут непонятного? Блестяще на санскрите Каши, а это настоящее имя города Варанаси, известное всем образованным людям. Лук Арджуны называется Гандива. Тебе, Гандипа, это слово ничего не напоминает? А бетель и кармин – символы любовной страсти, об этом даже крестьяне знают». Собрал Гандипа такую посылку и вручил ее кормилице. Сходила она к Падмини и вернулась расстроенная. Очень уж неприветливо девица ее приняла. Разговаривала с ней холодно и надменно. А когда шкатулку открыла и статуэтку рассмотрела, возмутилась, раскричалась и отвесила старухе две пощечины. Руки ее были в камфорной пасти, и на старухиных щеках четко отпечатались 10 белых пальцев. Хотела кормилица стереть эти метки, но Падмини не позволила. Сказала, пускай Гандипа из Варанаси на них посмотрит и сделает выводы. Гандипа опечалился. Значит, отворот-поворот? Но Дамодара ему сказал: «Друг мой Гандипа, ты опять ничего не понял. 10 белых пальцев – это 10-й день светлой половины месяца. Знаки эти оставлены на щеках няньки. Значит, в указанный день нянька должна снова явиться к Падмини и получить от нее новое послание для тебя». И остались друзья в Карнапуре дожидаться 10-го дня. А как дождались, так Гандипа снова опечалился и отчаялся. Подмени-то со старухой на этот раз даже говорить не захотела. Приказала служанкам: «Выведите ее отсюда, да не через парадный вход, а через задний двор, ту калитку, что в саду за беседкой». И никакого послания Гандипе не передала. И его имя даже вскользь не упомянула. Дамодара, как про это услышал, от души Гандипу поздравил. «Сбылась твоя мечта, царевич. Мойся, умощайся, приводи себя в порядок, а после заката ступай в сад. Подмини тебя в беседке ждать будет. Знак на этот раз яснее ясного, никак иначе толковать его нельзя». Так оно и вышло. Пробрался Гандипа в сад и встретился в беседке со своей возлюбленной. И получил от нее гораздо больше, чем ожидал. От такого горячего приема ему и вовсе голову снесло. Стал он Падмини замуж звать. Да так настойчиво, так проникновенно. Она же ему в ответ печально улыбнулась и сказала: «Куда мне замуж? Я с 8 лет замужем, на будущий год к мужу перееду. Хорош ты парень, Гандипа, но невнимательный. мог бы и заметить, что и одеваюсь я по-замужнему, и украшения замужние ношу. Или ты меня у мужа похитить хочешь?» Гандипа сказал: «Да легко. Давай я увезу тебя в страну кератов. Там никто и не узнает, что ты замужем. Такой брак, между прочим, считается ведическим. Он называется... Ну, в общем, нам учитель рассказывал. Как-то он там называется». Подмини с подозрением на него посмотрела и по щеке тремя пальцами провела. И сказала: «Ладно, я подумаю. До свидания, заходи. Буду рада тебя видеть». А Гандипа ее тут же переспросил: «Можно тогда я завтра зайду?» Подмини удивилась: «Да что с тобой, Гандипаджи? Три пальца ведь было, не один. Неужели не заметил?» Гандипа признался: «Заметил, но не понял». «Ты не понимаешь таких простых намеков», — не поверила Подмини. «Но как же ты тогда мои послания разгадал?» И тут Гандипа рассказал ей про пандита Дамодару. Подмини нахмурилась, задумалась и, наконец, промолвила: «Ну что же, передай Дамодаре мой низкий поклон и вручи ему вот этот стих». И взяла пальмовый лист и написала на нем: «Мудрость есть главное украшение мужчины. Всякий день благоприятен для встречи с мудрецом». Гандипа стих кое-как прочел, но опять ничего не понял. А Дамодара, как обычно, обо всем по первой строчке догадался, но ничуть не обрадовался. И сказал Гандипе: «Лучше бы нам уехать отсюда поскорее. Дурное это дело и опасное — крутить шашни с чужой женой, да еще и с такой развратной». Гандипа подумал и согласился, но все же решил на 3 дня задержаться и красавицу еще разок навестить. Ну, чтобы попрощаться как следует. Нехорошо ведь уезжать, не простившись. Дамодара ему сказал: «Если ты остаешься, значит и я остаюсь. Вместе мы приехали, вместе и уедем». И взял пальмовый листок и написал для Подмини вот такой стишок: «Чистота есть главное украшение женщины. Всякий день неблагоприятен для утратившей чистоту». Подмини эти строки прочла и прослезилась. И весь вечер была задумчива и рассеяна. А когда пришло время расставаться, сходила в дом и вынесла горшочек со сладким рисовым пудингом. И сказала Гандипе: «Передай это своему другу в знак моей благодарности за проникновенные стихи». И провела по щеке одним пальцем. И Гандипа тут же решил не говорить, что прощается с ней навсегда. И сказал: «До завтра, любовь моя». И принес пандиту угощение. Но Дамодара его даже нюхать не стал. Сразу собаке бросил. Она его сожрала и околела. И тут уже даже Гандипа все понял. И дико разозлился на беспутную девку, которая чуть не отравила его лучшего друга. И воскликнул: «Завтра я ее убью!» И действительно был готов ее убить. Но Дамодара его отговорил: «Не делай этого, Гандипа. Не губи свою карму. Мы эту хитрую бестию по-другому накажем. Давай-ка я для нее угощение приготовлю. И посмотрим потом, кто из нас хитрее». На другой день, когда Гандипа к Подмини собрался, вручил ему Дамодара кувшин вина, сдобренного опием, и небольшой трезубец. И велел напоить девицу вином, а когда она уснет, украсть ее самое дорогое ожерелье и поцарапать ее трезубцем в нескольких открытых местах. Гандипа все это очень удачно проделал. И напоил, и обокрал, и отцарапал. И вернулся к Дамодаре, крайне недовольный своей ловкостью. И думал уже, что можно отчаливать обратно в Варанаси. Но Дамодара сказал: «Нет, месть моя еще не завершена. Завтра переоденься странствующим аскетом отнеси это ожерелье на рынок и предложи его самому богатому ювелиру. Если он его купит, бери деньги и уходи. А если будут у тебя неприятности, кричи, что эту вещь тебе дал твой учитель, знаменитый йог Чарака, который живет на кладбище. И ничего не бойся. Все, что нужно, я уже устроил. И вот отнес Гандипа ожерелье на рынок. И тут же начались у него неприятности. Ювелир мгновенно распознал, что это драгоценность из дома Дантагхаты, и кликнул стражу, и Гандипу связали, и повели к городскому судье. А судья ни про какого йога и слушать не захотел. Велел он всыпать вору плетей и с позором выгнать его из города. И все собравшиеся в суде приветствовали это решение одобрительными возгласами. И приговор был бы исполнен незамедлительно. Но тот судебный двор пожаловал сам йог Чарака. Выглядел он сурово и внушительно, почти как Шива в жутком образе Бхайравы. Постучал он по полу трезубцем и возгласил грозным басом: «Гандипа, чего хотят от тебя эти люди?» И только по голосу царевич распознал в знаменитом йоге своего друга Дамодару. Бросился он к его ногам и принялся объяснять суть дела. Йога его молча выслушал и объявил судье и всем присутствующим: «Да, ожерелье — это мой трофей. Сегодня ночью я отобрал его у ведьмы. Развяжите моего ученика и отдайте мою добычу». Тут судья принялся расспрашивать его про обстоятельства этого дела. И йог рассказал такую историю. «В эту ночь я сидел на кладбище и созерцал свою смерть. Тело мое было подобно сгоревшей ветке, но духу все никак не удавалось уподобиться остывшему пеплу. Я прервал медитацию, огляделся вокруг и увидел, что на кладбище горит костер, а возле него сидит женщина с годовалым младенцем. Он громко плакал, вот отчего я не мог сосредоточиться. Я подошел поближе и увидел, что у ребенка связаны ноги, а в руках у женщины большой нож. Мне стало ясно, что это ведьма, одна из тех, которые крадут и пожирают детей. Я велел ей оставить ребенка и убираться с кладбища. Она же отложила его в сторону, встала и пошла на меня с ножом. Я ударил ее трезубцем. Она увернулась, лишь слегка оцарапавшись, и бросилась на меня с другой стороны. Но я был проворнее. Она снова напоролась на мой трезубец. И тут уж я атаковал ее и сорвал с нее ожерелье и отогнал от ребенка. И она убежала, осыпая меня проклятиями. Так мне досталась эта вещь, которую я хочу продать. Ребенка же я отдал крестьянам, живущим возле кладбища. А надо сказать, что накануне в городе действительно пропала годовалая девочка. И был по этому поводу большой переполох, и многие подозревали, что ребенка украла ведьма. Когда йог сообщил, что девочка жива, гонцы побежали на кладбище и в скорости ее доставили. Радости ее родителей не было предела. А судья спросил у знаменитого йога: «Шри Шри Чарака, скажите, пожалуйста, а есть ли кроме этого ожерелья еще какие-то приметы, по которым можно распознать упомянутую ведьму?» Йог ответил коротко и просто: «Ее можно опознать по следам от моего трезубца». И тогда судья послал гонцов к подмене и велел сообщить ей, что похищенное ожерелье нашлось. Пусть зайдет в суд, опознает его и заберет. Подмене в скорости явилась, и все увидели на ее руках, груди и пояснице явственные следы трезубца. И йог, едва ее завидев, воскликнул: «Да, это она!» И как красавица не оправдывалась, участь ее была предрешена. Нет, Викрам, ее не сожгли. В Карнапуре сжигают только вдов и только по их собственному желанию. Ее не повесили, не обезглавили и даже не высекли. Ее просто посадили на плот, отбуксировали на середину Ганги и пустили вниз по течению. И не дали ей ни весла, ни шеста, чтобы она не мешала реке решать свою судьбу. И даже ее родители от нее отказались. Вот до какой степени все поверили, что она ведьма. И правда, трудно было не поверить столь очевидным доказательствам. А на другое утро весь город высыпал на берег Ганги провожать могучего йога-чараку и его ученика. Горожане подарили им лодку, а отец похищенной девочки вызвался проводить их хоть до самого моря. Но друзья отказались от его компании, поскольку чараке не хотелось всю дорогу париться в парике и накладной бороде. Едва отплыв от города, они причалили к уютной рощице, помылись, переоделись и вдруг заметили подмини. Она шла к ним с другого берега реки прямо по воде. Лицо ее пылало гневом и было прекрасно, как никогда. Гандипа шагнул ей навстречу. Она схватила его за волосы и прокусила ему горло, и в три глотка высосала всю его кровь. И отшвырнула его тело на середину реки и обратилась к остолбеневшему Дамодаре. «Не бойся, пандит, я не буду тебя убивать. Ты мне для другого нужен. Ты оказался умнее, чем я думала. Ты догадался, кто я на самом деле. Да, я скверная женщина. Я колдую, навожу порчу, краду молоко у коров, соблазняю школяров и ем детей. Сам понимаешь, что при таких недостатках мне необходим очень строгий, порядочный и умный муж, который уравновесил бы мои дурные наклонности и, возможно, смог бы обуздать мою безудержную натуру. Любого другого я загрызу, как только он мне надоест. Тебя же я буду любить и почитать до конца твоих дней. Правда, жить нам теперь придется не в уютном особняке, а в лесной пещере. Однако в этом, если разобраться, есть и доля твоей вины. Но я на тебя не сержусь, и ты на меня не сердись. Давай-ка полетим в нашу пещеру. Вот увидишь, там не так уж плохо». И Падмини обняла Дамодару за талию и улетела с ним в Гималаи. И с тех пор он навеки пропал для цивилизованного мира. И чем больше я размышляю об этой истории, Викрамушка, тем больше убеждаюсь в том, что молодой пандит пострадал исключительно из-за своих самых лучших качеств – дружеской верности, чистоплотности и принципиальности. Судьба покарала его за то, что он вел себя слишком правильно, не так ли, Викрам Адитья? Или ты считаешь иначе? Говори же, если ты имеешь свое мнение и молчишь, твоя кровь закипит и испарится. И Викрам ответил Беталу: «Да, у меня есть свое мнение. Я считаю, что в происшедшем больше всех виноваты родители Дамодары. Если бы они женили сына своевременно, ничего подобного с ним бы не произошло. Он просто не поехал бы с Гандипой в Карнапур. Семейному человеку некогда было бы заниматься такими пустяками. А лучшие качества тут ни при чем. Гандипа ведь таковых не имел, но пострадал гораздо тяжелее, не так ли, Бетал?» «Так-то оно так», — возразил Бетал. «Но ты забываешь про Падмини. Ее выдали замуж в 8 лет, и что же? Пошло это на пользу? Нет, Викрам, брак не панацея. Если человек захочет найти себе неприятности, он найдет их вне зависимости от семейного положения. Взгляни-ка на себя. У тебя же наверняка несколько жен и куча детей, а ты тут спокойником по лесу бегаешь». «Ну и какие у меня от этого неприятности?» — усмехнулся Викрам. «Я здоров, я не устал, я даже не вспотел. Я гуляю по лесу, ты рассказываешь мне интересные истории, воздух свеж, погода хороша, чего мне еще желать? А потом я донесу тебя до Виджая, и он вручит мне то, что обещал. И уверяю тебя, все мои жены и дети от этого только выиграют. Правда, Бетал?» «Ай да Викрам!» — воскликнул Бетал. «Ай да оптимист!» «С тобой чертовски приятно говорить. Но, похоже, мы с тобой заговорились. Лес-то уже вот-вот закончится, а там за ручьем кончается и моя территория. Полечу-ка я домой и отдохну немножко. А потом ты опять за мной зайдешь, и мы еще погуляем». И улетел на свой тамаринт и ловко повесился вниз головой. А Викрам тихонько выругался ему вслед. Он ведь давно заметил, что дорога свернула к выходу из леса. И он надеялся, что вот-вот успеет. Но Бетал все-таки сорвался с крючка. Ладно, пусть себе летит. Главное, что Викрам обнаружил, наконец, слабое место Бетала. Покойник любит поговорить. Ну что же, тогда все просто. Надо ускорять шаг, когда он говорит увлеченно, и притормаживать, когда его речь замедляется. А на загадку его надо отвечать как можно длиннее. Он ведь не улетит, пока не дослушает ответ. И Викрам вернулся к тамаринду, бодрый и уверенный в себе. Покойник приветствовал его радостным возгласом. Викрам отвязал его, взвалил на плечи и отправился в путь. А Бетал тут же принялся рассказывать ему свою шестую историю.